Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну как не любить такую радиостанцию с такими новостями? Где еще вообще такое услышишь? Так вот, сегодня у нас вторник, 17:06:39. Мария, здрасте.
Здравствуйте. Я подумала, Николай Карлович сегодня был радикален.
Ну, просто красавчик.
В выборе.
Вот. И программа «Взрослым о взрослых» не настолько радикальная. У нас все по-домашнему. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как полюбить себя и поднять свою самооценку. Но прежде я хочу сказать следующее. Хочу сам себя поздравить. У меня купили первый билет, значит, 27 марта в Питере. Я бы, если бы танцевал стриптиз, я бы назвал это «Приват-танец». Это такой маленький ресторан на Малой Морской, и там немного, ну, несколько столиков, человек на 30-40, и дорогие достаточно билеты. И первый билет уже купили. Так что, питерцы, я к вам еду. Не то, что я вас призываю купить билет, они реально дорогие. Мало кто сможет, наверное, их себе купить. Но то, что первые уже купили, мне приятно. 17 марта я еду в Казань. И 22-го, по-моему, да, у меня Пермь. Ну и пошло-поехало. Сегодня расскажешь все подробности на лобковский.ру. А я хочу вернуться, во-первых, к теме нашей программы. Во-вторых, сказать... Телефон прямого эфира +7 495 730 101. Или смс вы можете написать по номеру +7 903 797 6333. Как у нас там телефон умер живой?
Я еще раз напомню, 730-101.
То есть Мария думает, что это из-за того, что мы не напомнили.
Я думаю,
есть подозрение, что это техническая проблема.
Я думаю, это из-за того, что надо осознать еще любовь к себе, а потом позвонить.
Да, ну давайте.
Надо собраться.
Пока телефонисты подключают провода к будке, я вам расскажу, о чем, собственно, идет речь и о чем вам интересно было бы спросить. Любовь к себе, как сказал писатель, это роман, который длится всю жизнь. Вот, заработал. Любовь к себе, друзья мои, это все очень непросто. Главная причина, что люди себя или вообще не любят, у них очень низкая самооценка. Второй вариант, к которому относятся 90% жителей Земли, они любят себя избирательно, то есть что-то им нравится, что-то они не принимают. У женщин еще такая странная идея, они типа то любят, то не любят, в зависимости от настроения. И 99% населения Земли еще к тому же считает, что любить себя надо за что-то, и это что-то надо сделать, доказав себе и миру, что ты что-то из себя представляешь. Поэтому самая сложная тема на пути к любви к себе – это любить себя ни за что, просто так. Многие вообще не понимают этот набор звуков, как себя можно любить ни за что. Так вот, от любви к себе, от высокой самооценки, это синонимы. Любовь к себе – это высокая самооценка, не любовь – это низкая самооценка. Зависит вся ваша жизнь. Насколько вы счастливы, насколько вы лузер, насколько вы удачливы, насколько вы богаты, насколько вы живете в любви и вообще живете так, как вы хотите жить. Или кто-то съедает этот пирог от жизни, а вам остаются крошки. Вот здесь главную роль играет как раз любовь к себе. +7 495 730 101, я так понимаю.
Точно.
Здрасте.
Добрый вечер. Говорите, Аня, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здрасте, здрасте.
Ой, я очень рада, что дозвонилась. Меня зовут Мария, я очень вам благодарна за ваш труд, за ваше дело. Волнуюсь. У меня два вопроса. Один, простой, другой с предысторией, грубо говоря. Первый вопрос. Люди вот с развитой эмпатией. Вот я как про себя думаю, что у меня как бы развита очень эмпатия.
А вы точно по теме спрашиваете?
Вот я думаю, что я думаю о людях в первую очередь, а во вторую о себе.
Но эмпатия не имеет отношения ни к любви к себе, ни к самооценке, как вы догадываетесь.
Я,
может, сразу по второму перейдем к вопросу? Или он тоже не по теме?
По теме.
Давайте.
Думаю, что по теме. Я мама, жена. 5 лет я не работала, потому что воспитываю ребенка, как бы бабушек нет, как бы с мужем этим занимаюсь сама. Вот. И у меня страх идти куда-то на работу, устраиваться. Мой мозг меня, я понимаю, посмотрела ваши видео, лекции, что надо действовать, но мой мозг меня как-то обводит.
Говорит, сиди дома, зачем тебе работать, у тебя муж есть, да?
У меня много что-то зажигает, интересно, я туда мыслями всеми обращаюсь, вот, но потом начинается страх, и меня как-то от этого отводит опять. Как вот обхитрить свой мозг и все-таки взять и сделать?
Но для этого надо, страшно... чтобы вам не на что есть было. Другого способа я не вижу. Это первое. И второе, я так чувствую, нет ничего такого, что могло преодолеть ваш страх. Вы ничего так не любите, не так не хотите, чтобы у вас какое-то дело было, где бы вы себя настолько реализовали, что вам было плевать на страх. Это больше похоже на мысль, ну, типа, хорошо было бы выйти на работу. А мозг говорит, а что тебе дома не сидится? Ну, говорите, ну да, а чем реально дома не сидится? Я как-то не работал и могу еще не работать. Это разные истории, понимаете? Вот я не могу не работать в том смысле, что мне физически от этого плохо становится, когда я не работаю. А у вас такого нету. Поэтому дальше вы будете бодаться с мозгом на эту тему.
Такая ситуация. Я работала с мужем, и ему как бы дома продолжала помогать. И мое дело, когда вот я работала...
То есть вообще не слышите, что я говорю, да?
То есть надо реально жизнь от этого должна зависеть, чтобы я пошла.
Ну, это... Работать. Нет, смотрите, тут две истории. Первая история, когда вам есть нечего, от этого зависит ваша жизнь, сразу страхи пропадают, вы устраиваетесь на первую попавшуюся работу. Я помню, у моего брата был одноклассник Костя, алкоголик. И Костя, ну, он, когда был молодой, он еще не был таким совсем уже конченным алкоголиком. Поэтому он работал, кандидатскую защитил. В советское время в загранкомандировку уехал, приехал богатый парень. А потом как-то спился постепенно. Но при всей калорийности алкоголя парню еще нужно было что-то есть. Я смотрю, он... Ну, это в 90-х было. В палатке разгружает машины, таскает ящики с бутылками. Почему? Он любит эту работу? Нет. Он кушать хочет. Чем-то закусывать алкоголь. Вот когда у человека так вопрос стоит, он на любую работу идет, и ничего его мозг вообще даже не сопротивляется. Но это одна история. А вторая история, когда у человека есть такое дело по душе, без которого он жить не может. У художников, у поэтов, у музыкантов. Вот они не могут не творить, потому что они без этого начинают просто нюхать клей. Поэтому у них такая потребность есть. Это Ахматова в свое время сказала. Не можете писать стихи? Не пишите. Она не могла не писать, а вы можете не писать. А то, что вы с мужем работали, это вообще не имеет отношения к делу. Спасибо за передачу. Вопрос про любовь к себе. За какой период можно отремонтировать себя по вашим правилам, полюбить себя? Сергей спрашивает. Сергей, ну все 6 правил, это тяжело ремонтировать себя. Что, Мария,
хотите? А гарантия на ремонт есть у вас, Михаил?
Небольшая. Мы потом помрем в конце. Вот. Я что хочу сказать. Давайте я, Сергей, скажу, что нужно сделать. Не будем до конца программы томить слушателей, а вы решите, сколько у вас это времени займет. Любовь к себе, ее можно потрогать руками. Самооценку высокую можно пощупать. Это очень конкретные вещи. Например, вы вообще не делаете то, что вы делать не хотите, ни по какой причине. Вот настолько вы выстраиваете свою жизнь, так как вам хочется жить, что вы не прогибаетесь и ничего не делаете, рассказывая про маленьких детей, про суду на квартиру и так далее. Наверное, в жизни бывает страшная история, где человеку приходится делать против своей воли что-то. Но большинство людей не участвует в войне. Большинство людей живет не так, как хочет, из-за страхов. Ходит на работу, которую не любит, живет с человеком, которого не любит. Вообще все не нравится, но человек этой жизнью живет. И вот она, трагедия. Как-то объясняет себе, что не может. Вот как сейчас девушка звонила, что боится, страхи и так далее. Но если вы хотите, Сергей, себя полюбить и поднять свою самооценку, вы должны стараться делать все, что вы хотите. Вы не должны терпеть то, что вам не нравится. Это только начало. Потому что у нас звоночек.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Спасибо вам за передачу. Я только уже не знаю даже, о чем говорить, потому что вы
может, сейчас в монологе
все сказали. Все верно, абсолютно. Раньше себя не любил, сейчас люблю себя полностью. Все зависит от своего восприятия себя, от того, как ты относишься к своим поступкам. Жизнь налаживается, все становится абсолютно хорошо, когда ты себя любишь. Работа тебе начинает нравиться, твоя жизнь начинает тебе нравиться, все становится абсолютно по-другому.
Спасибо большое, но жить с любовью – это и есть счастье. А несчастье – это жить без любви. Как сказал Чехов, в человеке все должно быть прекрасно. И кокарда, и погоны, и лампасы.
А я тем временем сообщение из Лондона зачитаю.
Пожалуйста.
А, так... Потеряла, представляете?
Екатерина,
Екатерина пишет. Я выросла в многодетной семье, у меня три сестры, мы погодки. Я самая старшая, не знаю, как это бывает, но тем не менее. Моя мама всегда делила поровну и лучше отдавала нам. Например, самая красивая ягода всегда доставалась нам. А она выбирала себе, соответственно, похуже. И вот я выросла и замечаю за собой, что своей дочери и даже мужу я отдам лучшее. Даже если я очень хочу съесть эту самую вкусную, самую красивую ягоду. Скажите, это не любовь к себе или это нормальное проявление, ведь я очень люблю своих близких?
Шикарный вопрос. Вот я обожаю такие вопросы, ну, такого парадоксального характера. Это не любовь к себе, это раз. Дело в том, что женщина Екатерина пишет вот что. Я отдам даже, когда я сама хочу съесть. Дело в том, что обычно... У человека, у которого есть дети или какие-то люди, которых он любит, он ее не хочет съесть, когда он отдает ребенку. Вот когда я ребенку что-то даю, я это не хочу. То есть в тот момент, когда я делюсь, я от себя ничего не отрываю, потому что, видимо, у меня пропадает потребность это хотеть, и ребенок, как бы сказать, перекрывает, что ли. Был у меня случай, который я буду помнить всю жизнь. Много-много лет назад был я женат. И помню, сидели мы с женой и с ребенком, ребенку было года три, у тещи дома. И тут к теще приехал брат. Брату было лет 65, у него была пятая жена 40-летняя и 5-летняя дочь. И вот, значит, сидит теща, тесть, я, жена, моя дочь, сидит брат тещин, а его жена пятая по счету, его 5-летняя дочь. И на столе, Мари, одна конфета. И его, братова, тещина, 5-летняя дочь, тянет свою детскую ручонку к этой конфете. Папа это замечает, перехватывает. У него реакция-то получше будет. И быстро засовывает себе в рот. Весь стол в шоке. Потому что такого не видел никто. Потому что негодяй, значит, у ребенка фактически изо рта вынул конфету последнюю. И... Все на него смотрят с недоумением. Он сказал великую фразу. Я запомнил ее на всю жизнь. Он сказал, дожевывая конфету и ласково глядя в дочери в глаза: «Доча, мы уйдем гораздо раньше. Ты еще свое поешь». Я вот сколько лет-то прошло. Я уже развелся лет как 25 назад. Помирать буду, не забуду.
Дочь, наверное, тоже. До сих пор помню.
Да, помню, с открытым ртом сидела. Вообще все сидели, онемев. Я ржал, правда, часа два.
Что вы предлагаете Кате? Какой некий механизм? Вот Катя хочет вкусную ягоду.
Да, я отвечаю. Значит, дорогая Катя, если вы хотите съесть самую вкусную конфету, самую сладкую землянику, съешьте на здоровье. А если вы хотите отдать ребенку, отдайте ребенку. В чем конфликт, противоречие? Когда вы хотите съесть... А отдать вы не сколько хотите, а сколько понимаете, что это правильно, потому что я взрослая тетя, это маленький ребенок, я люблю... Это целая в голове схема, в общем-то, завязана на чувстве вины. Что если я съем конфету, или как этот без чувства вины всякий тещин брат, то вообще просто негодяй, не знаю, жив ли он еще. Так вот, если вы отдаете лучшее ребенку, чтобы не испытывать потом чувство вины, а то, что потом не заснете, как так, я съела, ребенку я не дала, то лучше съешьте сами, чтобы избавиться от чувства вины. когда у человека нет противоречия, когда, вот, например, ну, мы все, да, ходили с детьми, я не знаю, там, в лес, по ягоды, по грибы собирали, и вот вы видите, когда она самая крупная, ну, вот я себя помню, мне и в голову-то есть не приходило, я до этого мысль свою не доводил. Вот, если ребенок, конечно, уже обожрался, его же просто укачивает, тут можно поесть. А когда вы хотите, я считаю, вы должны съесть. Вы спросите, а как же ребенок? Вспоминаем тещиного брата. Вы умрете раньше, чем ребенок. Ребенок свое еще съест.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юля. У меня вопрос к вам такой. Я, короче, когда была маленькая, у нас было очень немного денег. И потом, когда я была студенткой, тоже было не очень много. И как-то я
боюсь спросить, Вика, а сейчас вы старше, денег все больше и больше?
Ну, сейчас нормально, да. Я повзрослела, деньги стала зарабатывать, все стало на свои места. И в тот момент, когда я была маленькой, потом, когда я была студенткой, я как-то, чтобы не так переживать, что денег не хватает, а столько всего хочется, я начала убеждать себя, что мне не очень-то все это и нужно. То есть, в принципе, я могу там чем-то и попроще обойтись, и поехать, может, в какую-то страну подешевле. И сейчас я понимаю, что я в такой ситуации, что мне абсолютно не жалко тратить деньги на других, на друзей, на родственников, на людей, которых я люблю, но я себе до сих пор жалею. И я не... То есть потому что у меня все еще работает эта психология, что а зачем мне покупать дорогое, если я по большому счету могу обойтись.
Стоп. Вы знаете, нет. Вы же тратите деньги на других людей. Вы им тоже могли подешевле взять. Чего же им подешевле-то не берете? Нет, это психология срабатывает.
Ну вот, я бы хотела знать, какая психология срабатывает.
Это оно. Вы себя не любите. Вы не считаете себя настолько большой ценностью, что тратить на себя деньги. Говоря по-русски, у вас невысокая самооценка, и ваших родственников вы любите больше, чем себя. Это правда.
Ясно, я поняла.
Подумайте об этом.
А есть еще вопрос, Михаил, о грани между любви к себе и эгоизмом. Есть ли она вообще, спрашивает наш слушатель, насколько тонкая и так далее?
Вы знаете, Мария, я иногда, может быть, даже часто бываю нудным. Иногда вопрос делает меня нудным, потому что мне сейчас придется... Вот тут про нарциссов уже пишут, вот про эгоистов, очень долго объяснять. Дорогие друзья, 99% людей вообще не понимают, что означает эгоист. Слово «эгоист». Или, как наукообразно его называют в психологии, «эгоцентрист». Так вот, эгоист – это человек, не который живет для себя, любит себя. Это человек, который настолько зациклен на своих проблемах неразрешенных. Ему настолько плохо, что ему реально глубоко плевать на окружающих. Я тут недавно посмотрел такой фильм, но полфильма хорошие, полфильма не очень. Называется «Временные трудности». Был такой фильм. Главную роль играет Иван Охлобыстин. И очень, кстати, хорошо играет. На себя он там не похож. Короче говоря, это история о том, как в семье родился ребенок ДЦП. Видели, да, этот фильм?
Я слышала про этот фильм.
Прикольный фильм. Ну, в конце, конечно, такой совок совсем уже пошел. А фильм
это там, где герой Ивана Охлобыстина заставляет ребенка с ДЦП пойти, потому что он должен
преодолеть себя. Ребенок, короче говоря, он чувствует себя инвалидом, его все обижают, чморят, унижают в школе, бьют. Но а отец ему говорит, сынок,
ДЦП,
ты, да, у него реально ДЦП, он ходит на костылях, ну, у него руки не слушаются, одна рука вообще, вообще висит. А отец ему говорит, сынок, ты не инвалид. Ты здоровый, это просто у тебя временные трудности. И так практически он все время его вытаскивает изо всех ситуаций, говоря, подожди, ты здоровый человек, ты такой, как все, и так далее. И в какой-то момент, там такой тяжелый, значит, момент, когда он вообще перестает ходить, ребенок, напрочь. У него какой-то стресс, и он потом лежит и не может встать, и врачи говорят, мы ничего сделать не можем. И тогда отец его возит в лес за 100 километров, и кидает его в болото и говорит, ну, ты ползи до дома 100 километров. И тот, не, вот он все не может встать. Он пытается встать, он не может. Встал он, когда на него медведь. Просто встал и пошел. Тот вот, конечно, встал. И отца возненавидел, никогда больше с отцом не разговаривал и не общался с ним. Вот. И дальше такой, значит, момент, когда он, типа, самый крутой кризис-менеджер России. Показывает такой зал огромный, 20 тысяч человек. Он выходит, кстати, я думаю, это Охлобыстин сам придумал. Охлобыстин сам так любит выступать. Ударит в барабан и чем-нибудь скажет. Ударит барабан, чем-нибудь скажет. Видимо, кто-то думает, что это прикольно. Я так не думаю. Ну вот. И он говорит очень интересную речь. Вот он встал, значит, за эту барабанную установку. Он уже ходит нормально. Ну, ДЦП при нем, конечно, но гораздо быстрее бегает. И вообще очень успешным стал человеком. Вот. И он говорит, я родился с асфиксией, у меня ДЦП, я ходил на костылях. А он, еще раз повторяю, как бы по кино главный кризис-менеджер России. И 20 тысяч человек — это все бизнесмены России. И он им говорит, скажите, пожалуйста, неужели вы считаете, что я ваши проблемы считаю проблемами? Это вообще ни о чем. А я вот как жил, когда я полз, когда меня били, я ходил на костылях. Вот это проблема. А вы вообще ни о чем. Поэтому я самый лучший кризис-менеджер. Так вот я хочу сказать, эгоисты — это люди, зацикленные на своих проблемах. А нарциссы — это люди, которые себя вообще не любят. Но большинство людей утверждает, что нарциссы — это самовлюбленные люди, а эгоисты — это люди, которые думают только про себя. Они не про себя думают. Они думают о том, как им плохо, и они не видят из-за этого других людей. Люди, которым хорошо, которые реально живут для себя, они очень добрые, и они помогают всем остальным. Друзья мои, у многих из нас неправильные понятия достаточно известных слов.
Добрый вечер, 730-101.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил и Мария, насколько я помню, сегодня в эфире. Меня зовут Ольга, я из Москвы. У меня такой вопрос, немножко с предыстории, будет быстро.
Пожалуйста.
Смотрите, ну как бы, если я помню детство там и всю юность, у меня всегда все получалось, и меня иногда даже это удивляло. Думаю, вот за что вот берусь, хочу, иду, и все получается. То есть я таким счастливым человеком достаточно жила очень-очень долго. Я даже помню, как-то, помню, мужа выбрала, говорю, хочу, нравится, надо с этим парнем замутить, он мне нравится. И, в общем-то, он так и стал моим мужем. Проблемы как раз случились в замужестве. В какой-то момент какие-то мелкие такие, ну, просьбы, я бы так называла, там, вот мне не нравится, как ты там это делаешь, потом не нравится. Думаю, ну ладно, я исправлюсь, пойду дальше. Вот по вашим принципам, которые сейчас слышу, ну, хочу, живу, или не хочу, ухожу, да. Ну, я думала, так, ну, окей, я готова с этим жить, я могу здесь исправиться, здесь исправиться, здесь исправиться.
У нас минуту до перерывчика, имейте
да,
в виду.
Да, в какой-то момент у меня этот объем накопился, вот этого вот исправить настолько, что я пришла к тому, что я вообще ничего не умею, ничего не хочу, и как бы в себе разуверилась. Вот что это было? Вылезти мне помогли ваши передачи из этого состояния, что меня постоянно вот это вот куда-то утапливали. Вот в чем? Что это было? Для меня сейчас как бы все вернулось на
свое место. То есть вы жили-жили, а
да.
Потом что произошло, я не очень понял, если честно.
Ну, я вышла замуж, и в какой-то момент, ну, в какой-то момент где-то муж начал потихонечку такими капельками, вот... То, значит, это тебе не нравится, там, ты это не так делаешь, ты это
муж
не так
вам
делаешь,
так говорил,
ты...
да?
Да, ну...
Но так, он потопил, понимаете... я вам объясню, он потопил вашу самооценку. Он
то
ее утопил.
Такое тоже может быть.
Конечно, да? Когда вас критикуют, а это как раз проявление нелюбви во многом, критика, вот, то постепенно вы теряете веру в себя. А если человек является для вас значимым, то тем более. Буквально через пару минут мы вернемся к разговору.
Взрослым о взрослых.
Продолжаем говорить о любви к себе и высокой самооценке. Телефон +7 495 730 101. Присылайте также смс на номер +7 903 797 6333. Очень хороший вопрос. Является ли курение, алкоголь и другие мании и фобии, психиатр говорит, фобии, не любовью к себе? Ну, во-первых, часть из этих вещей является заболеванием. Это не вопрос любви, это вопрос психических проблем. Курение, алкоголь – это не любовь к себе, это зависимость, это разрушение жизни и так далее. А вот мания и фобия больше, особенно фобия, больше относятся к независимым от граждан причинам. Хотя в определенном смысле курение, алкоголь тоже является зависимостями и тоже не всегда... воли человека решить эти проблемы. Но у человека есть возможность лечиться, и вылечиться он может точно от всех этих перечисленных проблем. А что я смотрю? У нас опять
730
телефонисты стоит. Подошли с проводами к будке.
Есть блок вопросов в WhatsApp от родителей. Как воспитывать детей, чтобы они себя любили?
Ой, это очень простой ответ. Надо, чтобы родители себя любили, можно потом не воспитывать. А если родители себя не любят, а воспитывают любящих, из этого ничего не получается. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я хотела задать вам такой вопрос, Михаил. Взаимоотношения с человеком, который себя не любит.
А вопрос-то в чем?
Вопрос в том, насколько они возможны. Краткая предыстория.
Знаешь, легко. Да-ну.
Я выросла в семье, ну, третьим ребенком, любимым излюбленным. В принципе, всю свою жизнь простроила так, как она мне нравится. Если что-то не нравилось, просто меняла и убирала, вплоть до того, что даже родив троих детей, я развелась с мужем, ну, по определенным причинам, что брак перестал меня устраивать. Сейчас я в других взаимоотношениях с человеком. В нем много хорошего, но он не любит себя, во всем себя обделяет и в том числе пытается распространить эту философию на меня. Мне сложно это понять, принять, и я не уверена, возможно ли вообще дальше как-то взаимоотношения с человеком.
Ну, тут очень простая ситуация. Во-первых, людей, которые себя не любят, много. И человек, который себя не любит, всегда себе может найти пару. Вы согласны?
Да, в принципе, да.
Поэтому все опирается в то, насколько вы от него отличаетесь. Если вы чувствуете одно и то же, то вы вполне могли создать не любящие себя, но странно любящие друг друга пару. Если вы с ним люди разные, вам это все как бы не близко, ну, тогда будут проблемы, конечно. Вы знаете, я вообще не отвечаю на всякую фигню, но тут не могу не ответить. Потому что некоторые граждане, которые считают, что они психологи, вот Бруно-20 такой, пишет, внимание. И помните, был звонок, который я прервал, сказал, женщина, у вас есть по теме вопрос? Значит, тут защитник нашелся. Вот этот Бруно 20, он пишет, эмпатия, вот как раз про эмпатию я сказал, что это не имеет отношения к теме. Девочка начала эмпатию, которая остро развита, почти девиантно, напрямую влияет на самооценку. Человек пропускает через себя так много, что со временем воспринимает это как собственную слабость и часто теряет собственное «я». Психолог, что не дает сказать, это я уже. Психолог-самоучка. Дорогой Бруно 20, от перестановки слов ваших ничего не меняет. Эмпатия не влияет на самооценку. Эмпатия, друзья мои, а то Бруно нас в заблуждение вводит. Это способность человека переживать чувства других людей. Это, как сказать, ну, не хорошо и не плохо. При этом вы можете иметь высокую самооценку или низкую. И эта способность не может повысить или поднять вашу самооценку. Бруно 20. Идите учитесь на психолога, чем рассказывать другим, что они делают не так. Я не люблю вот эти, иногда читаю, но как-то он меня зацепил. Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Алло.
Здрасте.
Меня слышно, да?
Да,
ну, не
отлично.
То слово.
Ой, как здорово.
Практически видно.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я объясню ситуацию. В общем, вот ситуация простая. Я подхожу к зеркалу, смотрю на себя.
Так.
Я не нравлюсь себе. Я понимаю, что это неправильно. Я понимаю, что это так не должно быть. Но я все равно вижу себя, и мне кажется, что я какая-то вот неказистая. Что-то не так. Вот как вот это изменить? Что надо себе сказать вообще? Как вот?
Я понял.
Накрасить это понятно. Я накрашиваю,
во-первых,
себе уже нравлюсь.
Да нет, но вы же грудь и попу не красите, скорее всего, правда?
Ну, не все части тела, какие-то нравятся.
Ну, понятно, ну вот об этом и, да. Я это называю расчлененкой, кстати. Так вот, это действительно очень распространенная проблема, особенно у женщин. Друзья мои, вы не нравитесь себе не потому, что с вами что-то не так, а потому, что вы в своем теле располагаете нелюбовь к себе. Есть люди, которым не нравится, что они слабые физически. Есть люди, которым не нравится, что они пожилые по возрасту. Никто не жалуется, как все, никто не жалуется на ум. Все считают себя умными. Очень редко, когда человек не нравится себе за свой характер, например. Но то, что касается туловища, а также головы, то здесь прямо очередь выстраивается из людей, которые себя не любят. Откуда это берется? Не потому, что с вашим организмом что-то не так. А причина заключается в том, что вы себя в принципе не любите, Но не любовь, она должна в чем-то выражаться. И для многих женщин она именно выражается в непринятии своего тела. Вот такая проблема. Притом обычно не тело целиком, а фрагментарно. Но когда наша слушательница говорит, я накрашусь, я хочу спросить, в каком месте она накрасится, чтобы себя полюбить. Вы же накрашиваете исключительно только, сейчас я посчитаю, три вещи. Ноги в районе ногтей, руки в этом же районе и лицо. А остальное это не крашеное ж ходит. Поэтому я хочу вам сказать следующее. Какие надо сказать себе слова? Первое. Что выросло, то выросло. И это мое. И люблю я это все, потому что это мое. Это я. И любя себя, я полностью принимаю свое тело. Самое интересное, дорогие женщины, и те мужчины, которые комплексуют, это то, что когда вы это сделаете, вас начнут любить другие люди, ваше тело всем начнет нравиться, и тогда вы будете подпитываться чужой любовью, как бы утверждаясь своей любви к своему телу. Но до тех пор, пока вы себя не любите, вы себе не нравитесь, вы бессознательно ведете себя так и одеваетесь таким образом, что вы начинаете не нравиться и ближнему. Как это выглядит? Например, человек говорит, я толстый. И он начинает так драпироваться, чтобы скрывать какие-то, как ему кажется, там, не те места, которые он хотел бы показать. Более того, он думает, что он их скрывает, а на самом деле он себя так ведет, что он акцентирует внимание. Вот такой яркий пример. У человека нету зуба во рту. Что он делает? Правильно. Он его прикрывает рукой. И как только он его начинает прикрывать рукой, то он как бы говорит, друзья, посмотрите, где моя рука. Наверное, там нет зуба. Он-то думает, что он закрывает, а он на самом деле акцентирует внимание. Если женщина как бы вот ходит, я не знаю, в черном, и еще в черном балахоне, и думает, что она скрывает, то все люди про нее думают, а что она ходит в черном балахоне? Может, она толстая? И, короче говоря, вот вы должны себя принять и полюбить, одеваться, как вам нравится, а не как скрыть свои недостатки. И люди к вам потянутся, и люди будут вас любить. А то, что вы пытаетесь завалировать, любви не вызывает.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ой-ой-ой, потише сделайте, пожалуйста. А вот и все.
Вот и поговорили.
А вот и поговорили. Смотрите, что Алексей пишет из Ставрополя. Встречается с девушкой и живет 5 месяцев. Но начинаю за собой замечать, что начал немного критиковать девушку, что что-то без меня купила, что мне не нравится. То критикую то, что она немного полненькая. Можете мне дать совет, как избавиться от такой дурацкой привычки?
Еще раз, девушка, это мужчина пишет?
Алексей из Ставрополя.
Про свою девушку.
Точно.
Он ее критикует.
Замечает, да.
Он не замечает, он ее не любит. Я бы поменял девушку. Вот это мой совет. Мария так смотрит на меня удивленно.
Но смотрите, Алексей предпринимает попытку, чтобы делать, чтобы не критиковать. Похоже, Алексей других тоже немножко подкритиковывает.
Давайте копнем глубже. Еще на полштыка штыковой лопатки. И что мы увидим? А кто критикует других людей? Те, кто себя не любит, Мария. Дело в том... А вы знаете, что это вот это, знаете, есть такое выражение по-русски, а ларчик просто открывался. Оказывается, это неправильная фраза. Знаете об этом, да?
Напомните.
Есть басня Крылова, и там есть последние слова. А ларчик просто открывался. А оказывается, фишка в другом. Ларчик просто открывался. То есть не что-то, что вы подумали, а его открыть надо было. А не смысл, что он просто открывался, а не сложно. И сколько мне лет, я сколько-то басни помню, оказалось, что все по-другому. Это очень интересный момент, друзья мои. Давайте на нем тоже остановимся, он важный. Рассказываю. Люди, которые принимают себя, любят себя целиком и полностью, они очень лояльны к другим. Они вообще никого не критикуют. Почему? Они настолько великодушны за счет любви к себе, что они прощают всем остальным их маленькие слабости. А вот люди, которые себя не любят, они полностью переносят нелюбовь на ближнего, и тогда их начинает все раздражать ближним. А внешность, манера говорить, походка, тембр голоса, вот все подряд, все просто раздражает. И если Алексей Ставрополь хочет что-то сделать с этой проблемой, он не может, он может, конечно, закрыть рот и не критиковать, тогда он изнутри начнет взрываться, потому что он же, когда критикует, он сливает. А когда он не говорит, и вот раздражение никуда, так сказать, не сливается. И если он хочет эту проблему решить, ему надо принять себя. Еще любопытная вещь. Когда один человек критикует другого, он пытается таким образом поднять свою самооценку за счет другого человека. То есть, типа, вот ты не так делаешь, предполагаешь, что я-то делаю так. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений, я очень рад, что я попал в эфир. Ну, сразу ближе к делу, вот свои желания, это тоже как бы, это тоже я. Вот
свои желания, это я. Единственное, есть одна проблема, Евгений, что иногда это не наше желание, а навязанное нам желание. Для того, чтобы отделить котлеты от мух, надо все время стараться делать то, что вы хотите, и тогда со временем вы поймете, что ваше, а что навязано обществом, родителями и так далее.
Но бывают же желания, которые... Ладно, есть такое, как неконтролируемая ярость. Вот.
И это вы желание
называете? Я себя не люблю. Ну, то есть я не конфликтный человек, но если меня доведут, я просто срываюсь с катушек. И это мне не нравится. Я понимаю, что это опасно, и поэтому не конфликтую. Но это я себя ненавижу. И как с этим быть? Мне
лечить? Ну, во-первых, давайте спокойнее к этому отнесемся. Вот есть такая, вот когда в армии люди проходят медицинскую комиссию, в частности психиатра, то у многих, ну не у многих, у людей выявляет психопатический склад личности. Статья 7Б, по которой в армию никогда не возьмут, даже перекомиссовки не будет. Знаете, что это такое? Не слышали?
Нет, не слышал.
Это вот тот человек, как вы рассуждает, говорит, это очень спокойный боец, который прекрасно может быть отличником боевой и политической подготовки. Но если сослуживец начинает над ним издеваться, он может взять автомат и перестрелять всю роту ночью. И такие случаи известны в армии. Это и есть психопатия. Психопатия — это, ну, такое часто пограничное состояние, бывает как заболевание, зависит от степени. Когда вы нормальный человек, знаете, я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говорить. Вот если с вами о любви не говорить, вы спокойный. Но если вас начать дергать, да, вы с катушек срываетесь и убить можете. Вы ведь про это говорите?
Прям в точку, 100%.
Поэтому это нужно идти к доктору и с доктором эту тему обсуждать. А ненавидеть тебя за это не нужно. Вы же не виноваты ни в чем. Надеюсь, вы никого не убили.
Екатерина, 28 лет. Добрый вечер. Мой мужчина обесценивает все мои начинания насмешками, осуждениями.
Его зовут вообще... Алексей Ставрополь?
Вот не указано. Не поддерживает. В чем причина? Не поддерживает, обесценивает.
Я считаю, не любит. Вот смотрите, я очень простой человек. Если человек так себя ведет с тобой, то это проявление, я считаю, нелюбви. Причины разные. Его не устраивает, он конфликтный, он сам не любит себя и выливает это на вас. Какая разница, почему? Если вы человека критикуете, то вы его не любите. И это самое простое, что вы должны про это понять. Если вы критикуете ребенка, то ребенок считает, что родители его не любят. Ты не так сидишь, убери руки со стола, как ты учишься, ты ведешь себя как дебил. Последний дебил эту задачу решить может. Ребенок просто понимает, что мать родная его не любит. Вот такая история.
Взрослым о взрослых.
Продолжаем, ну, ближе к концу движется наша программа «Говорить о самооценке любви к себе». Мы еще будем говорить, вы не переживайте. Тема эта огромная. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. А не подскажете, ситуация такая, вот уже давно, уже год, как с лишним узнал, что у жены был такой достаточно бурный роман, но он, как она утверждает, что он прекратился, я, конечно, пытаюсь его установить, но на данный момент получает жены только то, что я друг и не более. Да. Естественно, меня это не устраивает, я всячески пытаюсь как-то возобновить отношения, но это уже длительный промежуток времени, у меня ничьи боли получаются.
А чем вопрос?
Вопрос, а стоит ли все это?
Нет, не стоит. Это весь вопрос.
И все? Так просто?
Ну вы спросили, я ответил.
А если я человека достаточно уважаю, люблю, стремлюсь к этому
человеку? То давайте я вам объясню, там... что если бы у вас была высокая самооценка, вы себя любили, вы бы никогда не любили человека, который не любит вас. Вы именно потому и имеете эту проблему, что ваша задача для того, чтобы поднять самооценку, заставить жену вас опять полюбить. Вы же этого хотите?
Да, я хочу, чтобы она вернулась ко
мне. Вот смотрите, когда вы поднимете свою самооценку и полюбите себя, у вас не будет такого желания. Я не могу вам сейчас объяснить. У нас, во-первых, программа скоро закончится. Во-вторых, это очень сложная тема. Ее за два слова не объяснишь. Идея следующая. Люди с высокой самооценкой любят только тех, кто любит их. Остальные люди им не интересны, и они их не добиваются. Понимаете? Или не очень?
К сожалению, ушел у нас.
К сожалению, такая музыка тихо-тихо, да, людям не слышно. А я слышу в трубке. Но, кстати, это да, это проявление нелюбви к себе. Попытка другого себя полюбить, к сожалению, говорит о очень низкой самооценке и о попытке эту самооценку поднять.
Ну что,
у нас есть еще на звоночек?
Давайте, на один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
У меня есть вопрос. Я прошу прощения, первый раз звоню. Волнуюсь. Я себя люблю. Абсолютно прекрасно с собой живу. Я путешествую одна, абсолютно мне это тоже очень нравится. Я могу в ресторан пойти одна, поужинать, то есть там даже в клуб сходить. Ну, то есть мне это все очень нравится. Я чувствую себя цельным человеком, в душе у меня комфорт. Но есть такой момент, что все-таки мне хотелось бы семью. И с мужчинами, когда я знакомлюсь, они чувствуют, что мне как будто бы ничего не нужно, что я абсолютно полностью всем обеспечена. И у них, как сказать, они не то что боятся, но у меня с ними какая-то вот не складывается. Вот
и
мой
вы для
вопрос.
Себя решили, что не складывается, потому что я и так без них живу. Вы же так рассуждаете?
Но мое внутреннее ощущение, что мне вот... Я иногда о них вспоминаю, думаю, так мне же нужно...
Ну, попробуйте взять мужчину, здравствуйте. Дайте денег до получки. Говорит, давай сразу поженимся, зачем эти долги делать? Вот так себе представляете? Вот к таким женщинам мужчина расположен жениться, да?
Нет, я думаю, что к таким, которые в глаза смотрят, там долго...
А вы что, глазами смотрите?
Ну, я как бы... хочется смотрю, не хочется не смотрю. То есть я не подстраиваюсь, я делаю то, что мне нравится.
А, то есть вы считаете, что замуж выходят те, которые подстраиваются?
Я думаю, что таких больше любят, и таких большинство. То есть даже если...
А вы сами, вот вы человек, да? У вас есть какие-то друзья, подруги. Вы реально любите людей за то, что они прогибаются? Вот вы сами.
Вот. Да, но друзей и подруг это тоже такой момент, что в последнее время их я перестала общаться с большинством своих друзей, потому что я устала слушать нытье, комплексы чьи-то, и я поняла, что мне вот одной хорошо, и я пошла куда хочу.
Знаете, я думаю, реальная причина не там, где вы копаете.
Так.
А реальная причина, что, во-первых, вам одной стало хорошо. Да. Есть обратная сторона этой истории. Вы вообще не очень любите ближнего. Ну, поэтому, собственно, вы и одна. Эти ноют, эти жалуются.
Я развелась полгода назад.
Ну, так после этого вообще... А может, вам отдохнуть полгодика, а? Чего же
вот
как прямо-то обратно
прошло.
Замуж? Подождите, что полгода — это вообще не срок.
Думаете?
От мужа на подушке еще, наверное, запах не выветрился, а вы уже давайте опять замуж. Да отдохните, наберите сил. И потом в таком состоянии после развода мало кто мужчин-то любит. А мужчины, видимо, они же как собаки, они это чувствуют все. Им это неприятно. Вы так думаете, ну, сейчас такая же скотина, как мой муж, еще будет. И в глаза ему смотри, и беседу поддержи. Я не такая. Мужчина, чего вы хотите от меня? Нет, давайте вы, я считаю, придите в сознание после развода. И я еще улавливаю, конечно, я не могу по фотографии, как говорится, не гадаю, но вторая сторона одиночества обратная – это страх перед отношениями, потому что эти отношения кончились разводом, и вы не исключаете, что если вы сейчас познакомитесь и выйдете замуж, о чем вы, собственно, говорите и хотите, это может опять кончиться разводом. Поэтому я вам хочу сказать, вам надо сначала... обрести себя в этой жизни. Друзья мои, ну, давайте считать, что это была там одна из, я не знаю, 30 лекций на тему любви и самооценки, потому что это базовая тема, от которой действительно зависит вся жизнь. Вы должны понять простые вещи. Вы себя любите, вы счастливы или нет?
В эфире с 1995 года.